Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжим рассмотрение темы «Рассылка Иисусом учеников». Сегодня вторая часть. А если в тысячелетнем мирном царстве кто-то в чем-то будет много избытка иметь и соседу скажет «дать тебе несколько центнеров яблок», то сосед ответит «я сам могу тебе дать несколько тонн этого добра». Так будут выглядеть обстоятельства и отношения людей в тысячелетнем мирном царстве, что мы находим в одном выражении у пророка Михея, глава 4, стих 4. «Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Даже этого факта, что каждый будет сидеть и высоко задирать ноги, будет уже достаточно, чтобы всегда быть сытым. Там люди не будут нуждаться в страховке от безработицы или в чем-то подобном. Не будет также больше больных, нормальным образом не будут также умирать. От всего этого они будут избавлены. Там будет господствовать обстановка рая, которую Бог совершенно сознательно устроит, чтобы человечеству доказать, что то, что он однажды начал в Эдемском саду, теперь исполнит до полной победы, которая найдет свое выражение в этом тысячелетнем мирном царстве. Поэтому при посылке Иисусом учеников с целью проповедовать Евангелие Царствия они не нуждаются в кошельке с деньгами. Ибо если бы кто-то пришел с деньгами, тому сказали бы: «Для чего тебе эти деньги? От меня ты получишь мои бананы бесплатно. Можешь у меня несколько центнеров взять». Примерно так будут выглядеть отношения людей в тысячелетнем мирном царстве. Поэтому Господь Иисус посылает своих учеников без кошелька, когда они проповедовали израильтянам Евангелие для тысячелетнего мирного царства. И дальше Иисус говорит в нашем главном тексте: «И без сумы». В тысячелетнем мирном царстве его жители больше не будут нуждаться в больших запасах сельхозпродуктов. Мы читаем о деревьях, которые приносят свои плоды каждый месяц, 12 раз в году. Это значит, что эти фруктовые деревья непрерывно цветут. Часть плода зрелые, и их снимают. Другая часть плодов находится в стадии созревания, часть плодов находится в стадии роста, а часть – в стадии цветения. И так идет непрерывный процесс цветения, роста и созревания плодов. И что люди делают с сумой, то есть с сумкой? В сумку можно кое-что упаковать. Это значит, что сумка является вместилищем запаса, но ученики не нуждались в этом запасе, поэтому Иисус послал их без сумок. И дальше мы читаем в нашем главном тексте: «И без сандалий». В этом сообщении мы имеем слабый пример о посылании в Ветхом Завете. Тогда Бог уже один раз послал или выслал свой земной народ Израиль из Египта. А когда они 40 лет странствовали в пустыне, то по этому поводу читаем в книге Второзакония, глава 29, стих 5. «40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей». В этом тексте мы видим прообраз грядущего тысячелетнего мирного царства, в котором израильтяне не обязательно должны иметь сандали или какую-то другую обувь. Они могут просто так, босиком ходить, ибо в тысячелетнем мирном царстве Бог сотворит для человека идеальное климатическое изменение в природе. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 30, стих 26. «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, не жарче, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». Это грандиозное дело. В этом деле находится также часть божественной тайны. Почему там не будет больных людей? Вспомогательными средствами техники люди пытаются подражать тому, как здесь написано в тысячелетнем мирном царстве. Возможно, только 2-3%. При этом ученые изобрели такие устройства или аппараты, в которых мы видим горное солнце или кварцевые лампы, которые производят эти сильные ультрафиолетовые воздействия на тело человека с целью исцеления. При этом мы замечаем, что на многих это воздействует благоприятно и помогает в процессе исцеления. Но это всего лишь 2-3% от того, что Библия нам сообщает о тысячелетнем мирном царстве. И вся эта вегетация, деревья, животные, люди будут бурно подниматься и расти, ведь болезней больше не будет, не будет больше тормозящих факторов для этого буйного роста. Потому что Слово Божье говорит, что проклятия уже не будет. Об этом читаем в книге Откровения, глава 22, стих 3. «И никакого проклятия уже не будет, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Поэтому там, как правило, никто умирать не будет. В тысячу лет жители тысячелетнего мирного царства будут еще производить детей. Это является грандиозным делом, которое ожидает жителей этого царства. Поэтому они не будут также нуждаться в больничных кассах, а также в уходе за старыми людьми. Там эти старые люди будут в тысячу раз лучше жить, чем сегодня молодежь. А мы поражены в отношении всего этого. Еще раз повторяю, что тогда никто болеть не будет, а Бог устроит такой климат, такой щадящий климат, что солнце будет в 7 раз светлее, но не в 7 раз жарче, потому что тогда все сгорело бы. Это значит, что жители этого царства будут иметь совершенно здоровую атмосферу. С момента грехопадения первых людей в их жизнь вошло проклятие. Поэтому и солнце в своем свете представлено людям в 1/7 своей силы. Поэтому у людей возникли болезни. Это частично является причиной того, что мы, все люди, стареют, что эти люди седеют, что на лице возникают сотни морщин. У разных людей эти признаки старения по-разному проявляются. Моя мама умерла в 78 лет со своими русыми волосами и со всеми зубами. А мне наш милостивый Господь Иисус дал до настоящего момента 90 лет прожить и сохранил все мои зубы. Это великая милость, но не моя заслуга. Но мое старение я замечаю во многих пунктах. Ухудшается слух, зрение, ходить я уже много лет Плохо хожу. Слава Господу Иисусу, что медики придумали этот роллятор, на который мы опираемся при ходьбе. Хотя и совсем медленно, но я еще два раза в день прогуливаюсь по 3 километра. Слава Господу Иисусу, что мы с женой живем на 1-м этаже, то есть в партере, и нам не нужно подниматься по лестнице. Поскольку в 1000-летнем мирном царстве болезней не будет, то естественно, что и признаки старения люди не будут замечать. Если там человеку будет 300-400 лет, то среди других людей он будет считаться молодым человеком или девушкой. Конечно, такое состояние будет людям очень нравиться. Тогда, наверное, возраст в 900 лет будет считаться средним возрастом. А старые люди там будут лучше выглядеть, чем сегодня молодежь. Это я должен вам сказать. И ни один из этих людей не будет болеть. Это есть 1000-летнее мирное царство. Мы не удивляемся в том, что ложно названные свидетели Иеговы день и ночь мечтают об этом царстве. Они очень желают войти и жить в этом царстве. Но ни один из сегодняшних свидетелей Иеговы с гарантией не войдет в 1000-летнее мирное царство. Это я могу вам доказать посредством Святого Писания. Поэтому это ужасно, что они так жестоко обмануты сатаной и с великим старанием стремятся к этому несбыточному для них событию. Это такое Евангелие, о котором ученики Иисуса должны были свидетельствовать израильтянам. Для этой цели Господь Иисус послал их по двое. При этом Господь Иисус спрашивал их, имели ли вы в чем недостаток. Они же отвечали, ни в чем. В 1000-летнем мирном царстве его жители ни в чем не будут испытывать нужду. И это есть то ничто этого Евангелия, которое ученики должны были уже при Иисусе проповедовать. Итак, мы приходим к стиху 36 нашего главного текста, который является нашим ключевым стихом. Тогда он сказал им: «Но теперь», это «но теперь» является совершенным изменением. Если мы в Святом Писании, к примеру, исследуем частицу речи «но», то мы установим, что она означает противопоставление впереди сказанного по отношению к последующему. Приведу только один пример из многих. В Ветхом Завете мы читаем о главнокомандующем Сирии Неемане. 4 книга Царств, глава 5, стих 1. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне не имели выхода к морю, поэтому не имели военных кораблей. Они не имели также самолетов. Нейман, как здесь читаем, был военачальником царя сирийского. Следовательно, он был великим человеком, поэтому он получал большие деньги, а затем о нем читаем, но прокаженный. Какую пользу он имел от своей высокой позиции, от этой ежемесячной дотации, то есть высокооплачиваемой должности? Может, он еженедельно получал свою зарплату? Я точно не знаю. Все это не приносило ему никакой пользы. Это «но» изменяло все вышеперечисленное в полную противоположность. Так и здесь, в нашем главном тексте. Но теперь эта фраза выражает сегодняшнее. Кто имеет кошелек, тот возьми его. Также и сумму. То есть сегодня мы должны кошелек с собой брать. И что это значит? Нас призывают, чтобы мы кошелек с собой взяли. Наш сегодняшний кошелек является кошельком для денег, но не для акций, а портмоне, в котором имеются деньги. Мы должны явиться с этими деньгами. А теперь все иначе. Еще и сумку мы должны взять. Для чего же нам нужна эта сумка? Заниматься хозяйством запаса. И в чем именно? Желает ли Бог, чтобы мы занимались консервированием свинины, говядины, овощей, фруктов и в погребе заполняли ими полки? Нет, Библия не это имеет в виду, ибо предложение продолжается и говорит: «А у кого нет, продай одежду свою». Как видите, Библия очень остро подступает к нам в этом вопросе. Мы все имеем, конечно, больше, чем одну одежину, чем одно платье, чем одни брюки, чем одну куртку. И если мы не имеем денег для сумки, то должны что-то из одежды продать, чтобы обязательно чего? Затем приходит решающее. «И купи меч». Теперь мы должны все, что имеем, отдать. Отдать все наши деньги, все запасы продовольствия, которые мы сделали, продать. А если этого не хватит, то продать все наше имущество. Для чего? За этот меч, о котором говорит Библия. И что же это за меч? Должны ли мы купить себе автомат типа Калашникова? Нет, Библия имеет в виду меч Духа, Слово Божие. Мы должны приложить все усилия, чтобы овладеть Словом Божиим. При этом мы не должны также жалеть наши имеющиеся деньги. И должны купить сумку. Это значит, что мы должны очень многое приобрести из Слова Божьего. Очень многое собрать из сокровищницы Слова Божьего. То есть духовно обогатиться, наполнить эту сумку. Поэтому для нас возникает вопрос, должны ли мы заниматься бесконечным накоплением запасов? Если мы будем говорить о тех запасах, которые Библия имеет в виду, то этих запасов мы никогда не соберем в достаточном количестве. Почему? Потому что, согласно стиха 36, эти запасы принадлежат уже не Евангелию Царствия, а принадлежат Евангелию Благодати. Теперь мы дошли до того пункта, что начнем все сначала. Израиль – это Божий народ. Этот народ имеет особую пометку. Израиль мы познаем по господствующему числу 12. 12 колен, 12 хлебов предложения, 12 ворот в небесном Иерусалиме, 12 оснований. И если мы в Ветхом или в Новом Завете слышим о числе 12, то в этом мы видим господствующее число Израиля. Моисей послал 12 соглядатаев в Ханаан, от каждого колена одного соглядатая. Таким образом, мы вновь и вновь встречаем это число 12. Поэтому это число 12 во многих местах Святого Писания нам знакомо. Первосвященник носил при богослужении эфод, на плечах которого следовало поместить по одному камню оникса с именами колен, как читаем у пророка Иезекииля в главе 28, стихи 9 и 10. «И возьми два камня оникса, и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен, то есть колен, их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их». Стих 12. «И положи два камня оникса сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти». Стих 15. «Сделай наперстник судный искусною работою, сделай его такой же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного виссона сделай его». Стихи 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. В золотых гнездах должны быть вставлены они». Как видите, в судном наперстнике первосвященник должен был носить четыре ряда по три драгоценных камня. Четыре ряда по три драгоценных камня, потому что они оправлены всего 12 драгоценных камня. Для каждого колена по одному камню. И в небесном Иерусалиме мы находим 12 драгоценных камней, как читаем в Откровении, глава 21, стихи с 18 по 20. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. И снова мы имеем 12 драгоценных камней, господствующее число Израиля. Это мы должны себе твердо заметить. А Господь Иисус послал тогда эти 12 своих учеников по два. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, глава 6, стих 7. «И призвав 12, Иисус начал посылать их по два и дал им власть» и так далее. Итак, Иисус призвал свои 12 учеников, 12 равно Израиль. Евангелие Царствие касается только Израиля. Своих учеников Иисус разделил по два на шесть пар и посылает их по парам с оснащением над больными и так далее. Все это указывает на тысячелетнее мирное царство. Ученики должны были исцелять всякую болезнь, читаем мы в Евангелии от Матфея, в главе 10, стих 8. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Господь Иисус посылает шесть пар своих учеников со следующим заданием, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 10, стихи 5 и 6. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Это значит, что в задании учеников Иисуса мы видим связь с Израилем. Они не имели права идти к язычникам и не к самарянам, которые являются смесью евреев с язычниками. Почему ученики не должны были идти к самарянам? Потому что самаряне были сильно смешаны с язычниками. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз. В золотых гнездах должны быть вставлены они.